Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Маша Майерс у микрофона. Это программа «Слух и эхо». Давно я здесь, кстати, не была, поэтому рада вас приветствовать. Буду отвечать на ваши вопросы. Как вы понимаете, я стараюсь не врать, ну, по крайней мере, отвечать на все то, что вы пишете. Раньше я гордилась тем, что я никого не баню, какая я классная, какая я терпимая, толерантная, какая я молодец. А теперь, вот, вы знаете, настроения поменялись. Банить буду за оскорбление, за хамство. Вот. Ну, а на неприятный вопрос постараюсь ответить. В общем, пишите, что вас волнует. Я буду говорить о том, что меня волнует. Вот. Ну и, по крайней мере, постараюсь реагировать на все своевременно. Значит, что важно сказать? Важно сказать, что канал, YouTube-канал «Живой гвоздь» существует благодаря вам и вашей поддержке. Хочу сказать, что если вы подпишетесь на канал, это будет особенно важно и приятно. Мы идем к миллиону. Сегодня с утра, по-моему, было 908, что ли, тысяч или что-то такое. Да, осталось, в общем, типа 10%, как-нибудь с дюжин. Вот, и будет у нас миллион подписчиков. Да, я веду утренний разворот на этой неделе, впрочем, как и на любой другой, с понедельника по четверг. Иногда, правда, отпрашиваюсь там отдохнуть в отпуск или по каким-то важным делам, но тем не менее. Мы с Ириной Баблоян по утреннему развороту тоже можете задавать вопросы. Могу рассказать про свою Deutsche Vita, это проект. Могу рассказать про Америку, где я сейчас нахожусь и откуда я с вами разговариваю. Да, кстати, у меня 10 утра, поэтому я так еще это плохо ориентируюсь в пространстве. Утренний разворот закончился по местному времени в 2 часа ночи, и вот типа поспала и снова с вами. Да, ну и shop.diletant.media – это наш электронный книжный магазин, где продаются книги, покупая которые, вы можете нам помочь и нас поддержать, ну и себе сделать приятное. И да, сегодня 1 августа же, правильно? Я ничего не путаю? Я надеюсь, потому что с числами, с датами, со временем у меня большая проблема, как вы понимаете. Хорошо, что со сном таких проблем нету. Да, 1 августа и топ-лот сегодняшнего дня – это, собственно, собрание сочинений. Сегодня вот они у нас в центре внимания, которые вы можете найти на сайте shop.diletant.media. Не упустите возможность стать обладателем настоящего раритета. На нашем сайте вы найдете собрание сочинений Рида, Цвейга, Александра Блока и других замечательных писателей и поэтов. Это многотомники. Вот я сейчас смотрю на картинки. Тут, например, Майн Рид, вот эти оранжевые книги. Вот я очень хорошо помню эти корешки, значит, собрание вот эти книги по подписке, да, которые собирали мои родители, мои бабушка с дедушкой. Майн Рид, он оранжевый, да, оранжевые корешки. И он у нас стоял рядом с собранием сочинений Фенимора Купера, а Фенимор Купер был зеленый. Вот. И сейчас я вижу, да, это тот самый Майн Рид. В общем, обратите внимание на полное собрание сочинений. Книги представлены в хорошем состоянии, они станут достойным пополнением в вашу домашнюю библиотеку. Обратите внимание, что все товары имеются в единственном экземпляре. Приходите на shop.diletant.media. Ну вот, обязательно программу мы выполнили, про канал сказали, про книги сказали. Давайте теперь я в чат иду, да, чтобы уже непосредственно читать ваши сообщения. Постараюсь это делать быстро, не тормозить. Так, Неон Сан, Маша, как у вас дела с немецким и пониманием того, что происходит в немецкой политике? Скажу вам честно, плохо. Дела у меня с этим плохо, потому что практически каждый человек, с кем я разговариваю, говорит о том, что, наверное, самое важное, все-таки находясь в эмиграции и не пытаясь залезть в какой-то пузырь такой а-ля Марцан, Германия или Брайтон-Бич в Америке, нужно, конечно, в первую очередь учить язык, но у меня проблема в том, что я немецкий не учила никогда. То есть я приехала в Германию, и кроме там слова «Ахтунг», «Хандехох» и что-нибудь еще похожее, я не знала вообще ничего. Мне проще даже было бы, наверное, с французским, потому что несколько лет все-таки я его учила в юности, какие-то хотя бы смысловые конструкции я понимаю. С немецким очень трудно, язык очень тяжелый, и времени у меня абсолютно нет на его изучение. Скажете, что это отмазка, и будете правы. Скажете, что Майерс ленивая и не очень умная, тоже будете правы. Но, в общем, пока заставить себя довольно трудно. Есть прекрасные, немецкое правительство делает грандиозные усилия для того, чтобы интегрировать приезжающих людей в немецкую культуру, в немецкое общество. И, конечно, здесь российская, скорее украинская, да, в первую очередь, эмиграция. Это не главная волна. До этого была сирийская эмиграция. Да, и это важная задача, да, не превратить общество, не устроить его по принципу гетто, а потом не разбираться с тем, что происходит сейчас во Франции. К как мы видим, регулярно видим, да, эти уличные беспорядки и образование неких анклавов, куда, в общем, французы, граждане Франции, этнические французы или люди, давно живущие в республике, в общем, даже стараются физически там не находиться, туда не заходить, да. Германия старается этого не делать, вот так, поэтому очень точно и четко миграционные потоки контролируются властями земель, да, потому что Германия – это земли, это федерация, да, это, и в общем, ну, это практически то же самое, что и в Америке, когда в каждом штате свои законы, да, в Германии в каждой земле свои законы, и довольно много усилий прилагается, чтобы вот равномерно распределять эти миграционные потоки. Что такое интеграционные курсы? Вот коллеги не дадут соврать, кто вот пошел по этому пути, у меня он немного иной, но тем не менее, это там типа 4-5 часов в день, такой жесткий интенсив. Но я знаю, что в Израиле то же самое, например, да, когда люди хотят учить иврит и обязаны это сделать, да, и поэтому это съедает большое количество времени, большое количество вашего, этих ваших умственных, в общем, усилий тоже. Но, как вы знаете, утренний разворот, в общем, я пока не очень успешно, вот, ленюсь, да, и вы в этом правы. Что касается, значит, разговора о немецкой политике, пытаюсь разобраться тоже, но представьте себе, значит, каждый день мы делаем утренний разворот, поэтому, конечно, я по-прежнему погружена в российскую, российско-украинскую повестку, в российские новости, ну и плюс ко всему я делаю Deutsche Vita. Deutsche Vita – это проект не о политике, это проект о людях, которые, о русскоязычных людях, которые вынуждены или вынуждены со знаком ноль, со знаком минус или со знаком плюс переехать в Германию. И это люди, которые живут и понимают, постигают, да, эту страну. И это очень интересный опыт. И у всех он разный. Это человеческие истории. У меня есть YouTube-канал очень маленький и скромный. Поэтому, наверное, я лучше ссылку кину в чат, да, не буду вас отправлять искать его. Если вы наберете Маша Майерс в поиске, то вы, в общем, найдете только эфиры «Живого гвоздя». Вот, для Deutsche Vita я сделала канал Майерс, и там выложено у меня, по-моему, уже 5 выпусков. Мы записали всего 13, и постепенно эти выпуски, значит, готовим к публикации. И моими гостями были уже, например, Анна Наринская, Леонид Гозман, Андрей Архангельский, Владимир Каминер, Маша Кричевская, Мария Кричевская – это главный редактор радиостанции «Голос Берлина». В общем, короче говоря, стараюсь как бы вот таким образом постигать то, что происходит в Германии. Но есть пара прекрасных парней. Это тут я могу просто сделать как-то дружескую рекламу или поделиться своими приятными ощущениями. Есть подкаст, который делает политолог Алекс Юсупов и журналист Дмитрий Вачедин. Это ребята, которые давно живут в Германии, прекрасно говорят по-немецки. И, в общем, короче говоря, вот есть подкаст про немецкую политику, крайне интересно. Ну, наверное, из основных трендов то, что обсуждается постоянно, это власть, ну, вот итоги, да, ну, скорее, это не итоги, это результаты, потому что это вот такая ежедневная история, еженедельная, ежемесячная, постоянная, да, результаты и эффект от того, что у власти в стране зеленые, да, это сильно влияет на немецкую жизнь, и, наверное, это важно. И вторая, это история, которая всех очень сильно заботит, это усиление АФД. ОФД – это такие правые националисты, в общем, это большая проблема для немецкого общества, и у них растут, это такие, это такой Трамп, ну, не совсем, конечно, надо более тонко понимать, что происходит, чтобы делать такие грубые сравнения, но, тем не менее, это вот, в общем, проблема, да, и эти популярность этой партии, она растет как бы вопреки, да, то есть вы можете иметь одну историю там в информационной повестке, в СМИ, в политике, в общественных обсуждениях и так далее, и так далее, а люди на кухне все равно говорят: ай, нет, вот мы не хотим так, мы хотим вот так, как предлагает АФД. АФД – это партия, то, что называется альтернатива для Германии. Но это вот в двух словах, это очень поверхностно, конечно, и тут я не могу похвастаться какими-то, пока, по крайней мере, каким-то изысканным и тонким пониманием процессов, происходящих в немецкой политике, в немецком обществе. Ладно, поехали дальше. Что в Германии происходит, расскажите. Ну, вот, вы знаете, конкретизируйте вопросы, я с удовольствием вам на него отвечу, но я уже, сколько получается, я уже недели две или три, да, я сейчас, в общем, Вот, ну, как в отпуске, в поездке, да, я сейчас нахожусь в Америке, повторюсь, поэтому что в Германии происходит прямо сейчас, не следила, простите меня, не успеваю, да. Так, значит, вы пишете, где индустриализация, рецессия, последнее место в Европе в экономическом развитии, но не в экономическом развитии, в экономическом росте, если я правильно вас поняла. Постоянные идиотские инициативы от правительства по объединению населения. Ну, уточните, что вы имеете в виду. Вы знаете, я вот не могу себе позволить такую резкую, жесткую критику, наверное, потому что, ну, не имею на это права морального и, в общем, не особенно пока разбираюсь. Вот. Ну, наверное, вам виднее. Не буду с вами спорить, прошу чуть просто, как это, более Господи, не концептуально, а более просто примеры приведите, да, более доказательно и не столь агрессивно. Давайте меньше эмоций, больше по смыслу. Я с удовольствием прочитаю все то, что вы по этому поводу думаете. Где Нарышкин? Да, здрасте, Виталий. Это прикольно, это становится, как это сказать, хорошим мемом в нашем с вами общении. А где, собственно, Нарышкин? Знаете, там в российских политических кругах обсуждается в основном вопрос, где Суровикин, а в «Слух и эхо» с Машей Майер всегда обсуждается вопрос, где Нарышкин. Да, я не знаю, где Нарышкин. Правда, не знаю. Просто не знаю, не следила. Так, интересно, Виктор пишет, Вектор, сколько потрачено драгоценного времени на несчастного Нарышкина? Ну, во-первых, время не драгоценное, у нас с вами час впереди, поэтому можем, собственно, провести его в пустых разговорах. Это, во-первых. Во-вторых, почему вы решили, что он несчастный? Все у него хорошо, я надеюсь. Маша, командировка в Берлин затянулась, но в командировку я уехала в Берлин, не в командировку я уехала, честно говоря, ну, скажем так, практически в отпуск. Это были майские праздники прошлого года. Ну, и как бы мы 2 месяца я работала из Москвы, март-апрель 22-го, когда уже шла война, в общем, вовсю, да, ну и, а дальше обстоятельства сильнее меня, вы знаете, я вот каждый день живу, и каждый день, в общем, понимаю, что я даже этого придумать не могу, того, что со мной происходит, где я оказываюсь, как поворачивается моя жизнь, я стараюсь ее контролировать, как любой нормальный взрослый человек, вот, вполне ответственный, но при этом те виражи, которые, в общем, которым я тут накручиваю, они, в общем, довольно неожиданные. Вот, поэтому командировка, да, затянулась, да, так получилось, да, так вышло, да, это сложно, но я об этом тоже говорила много раз. Но ничего, нормально, зато интересно, знаете, не жалуюсь. Так, дальше поехали. А, ну да, Виктор пишет, это такая же приколюха, как выражаетесь вы, как Ольгу Журавлеву про Глебыча спрашивать, да. Ольгу Журавлеву про Невзорова, соответственно, Плющева поздравляет с днем рождения, а Майер спрашивает, где Нарышкин. Ну, окей, ладно. Так, Виталий, просто ответьте, где Нарышкин, и я дальше пойду работать. Не знаю я, где Нарышкин, не знаю. Так, ну окей, ладно, спасибо, да. Здрасте, здрасте. Так, здрасте, здрасте. К Марии вопросов никаких, Энди. Как вы прекрасно, что же тут делаете тогда? Не тратьте ваше время, Господи, на какую-то меня. Да, спасибо, Юля, канал мой в Ютубе, да, подписывайтесь, спасибо большое. Вы знаете, просто, как вы понимаете, я не гонюсь, не то, что там как-то гонюсь за просмотрами и подписчиками, просто мне кажется, что это классно, это интересно. Мне интересно то, что я делаю. Я никому ничего не навязываю, конечно же. Вот. Но просто если там будет чуть больше подписчиков, его хотя бы видно будет, да, пока его просто не видно даже в поисковой выдаче. Так, будет отвечать или игнорирует Маша? Я отвечаю, как мне кажется, я ничего не игнорирую. Так, Алекс спрашивает, на все небоскребы я поднялась? Какой вид мне понравился? Нет, вы знаете, нет, не поднималась. На небоскребы не поднималась. Некогда было. Я фактически, о, Господи, сколько раз? Я вот до Манхэттена доехала пока только 2 раза, а Америка огромная страна, и у меня просто каждый день какие-то переезды безумные просто. Я, по-моему, еще сегодня, по-моему, первый день, когда мы никуда не едем. Вот, все остальное сегодня ночью, кстати, уже едем. Вот. То есть, вот сутки со вчерашнего вечера до сегодняшнего вечера, когда мы никуда не едем. Огромные расстояния. И, в общем, все время, практически каждый день мы в пути, и то одно, то другое, то туда, то сюда. В общем, очень все насыщенно, очень интересно. Я, мне кажется, лет 10 или 12 в Америке не была. И, конечно, так сильно, как это сказать, многое впечатляет, про многие ощущения просто забываешь, а потом оказывается, вот оно как. Я все время думаю, все эти дни я думаю о том, вот пожив в Европе, да, и оказавшись в настоящий момент в Америке, я все время думаю о том, что как по-другому пространство устроено. То есть здесь вообще заложена иная логика, иная философия, иная, как вот само мироустройство просто, причем вот на каком-то бытовом уровне, как устроены магазины, как устроены парковки, как устроены дороги, как устроены пешеходные переходы просто элементарно, да, и, в общем, действительно, очень большая и принципиальная разница. Я вижу такое, знаете, как вот расхождение, как две стороны. Вот есть такая линия развития, да. В основном это как раз, кстати, связано с зеленой повесткой, поскольку мы начали про это говорить. Есть вот Европа, которая идет в сторону экономии, сокращения потребления ресурсов, электромобилей. Вот какие электромобили тут вон, чтобы, то есть вы можете, конечно, купить электромобиль, но вы ездить по нему будете там в радиусе 200 километров от дома, и то, если заправку найдете. И велодорожки. Это такая берлинская реальность, когда тебе создается ощущение, что велосипедистов в городе больше, чем автомобилистов. Какие велодорожки? Вы что, смеетесь, что ли? Тут расстояние, тут кажется, до каждого магазина ехать там, не знаю, 20 минут на машине. Какие велодорожки? Кому они тут нужны? Огромные машины вот эти американские, да, которых ты просто не видишь на берлинских улицах, их просто нет всех этих вагоны, я их называю, все эти гигантские Кадиллаки, все эти огромные Шевроле и прочее, прочее. По-другому голова работает, понимаете? И классно, спасибо. Я могу только сказать небу там или своей собственной судьбе за то, что я могу посмотреть на это вот как-то с разных сторон. Вот. Это сильно как бы вот влияет на твое восприятие просто происходящего вокруг. Да, ну вот без небоскребов пока. Ну так походила, голову позадирала. Мне говорит моя знакомая, говорит, знаешь, чем отличается местный от туриста? Я говорю, по Нью-Йорку ходит и голову не задирает вот так вот. Ну и, конечно, мы были на этом пятаке, где близнецы когда-то стояли. Сейчас это выглядит, это очень сильно, это очень впечатляет, конечно. Это мемориальный комплекс, который там построен. Эти гигантские фонтаны, да, если вы представляете, ну как это фонтаны наоборот, то есть это вода, которая уходит вниз, да, если вы представляете, как выглядит мемориал Twin Towers, да, это, собственно, два огромных котлована по фундаменту башен, которых фонтан уходит как бы вниз, вода с поверхности утекает вот в эти вот ямы. Ну, котлованы, да, давайте так это назовем. Плюс башня Свободы, я ее не видела, она была построена, ну, вот за эти годы, пока меня в Америке не было. Башня Свободы – это самое высокое здание в Америке, но это так некоторое лукавство, потому что там, в общем, здание довольно высокое, а сверху еще антенна гигантская, поэтому вот по верхней точке, по антенне, да, это самое высокое здание в Америке, оно построено в стране, да, чуть-чуть, но там же, в даунтауне. И вот этот огромный, я в Инстаграме у себя постила фотографию, если хотите, сходите, посмотрите на Майерс, это 2М Майерс, это мой инстаграм, да, тоже киньте ссылочку, пожалуйста. Это вот этот, это какое-то совершенно невероятное такое архитектурное сооружение, это похоже на гигантскую птицу или на динозавра, потому что он сделан из таких вертикальных белых, белых чего? Ну вот белых линий, наверное, да? С таким общим позвоночником, который идет вот как бы поверху этого такого изогнутого строения, это похоже, и вот эти белые вот эти основы этого здания, они напоминают ребра. Поэтому ощущение, что это скелет, но это скелет то ли птицы, то ли динозавра, то ли какого-то ящера, это абсолютно гигантское здание. То есть, когда ты на него вот так смотришь, кажется, что оно маленькое. Оно на самом деле очень вытянутое. Вот, и там внутри магазины и огромный пересадочный узел, потому что логистический, потому что там что-то типа 11 станций метро там сходится и так далее, и так далее. Вот, но это производит, конечно, невероятное впечатление. Насколько я Берлин люблю за его оригинальное архитектурное решение, за его невероятную эклектичность. Но Америка, конечно, в этом смысле, да, впечатляюще. Впечатляюще. Ну и плюс сам мемориальный комплекс, который вот после 9.11 был построен. Но я там, кстати, в тот раз еще была, я помню, там письма людей, сообщения тех людей, которые, например, летели в самолетах и которые понимали, что они скоро погибнут. Это люди, которые прощались со своими семьями. В общем, все это документировано, все эти имена, они увековечены. Вот там панели такие, все эти имена тех людей, которые погибли. Тогда они написаны, но вы понимаете, я вдруг, ну, написанное там, я не знаю, отлиты в металле или выбиты в камне. Я просто поймался на мысли, что есть, да, вот сейчас это так много времени прошло. То есть я-то помню это в прямом эфире буквально, когда мы все сидели у телевизоров, и на наших глазах этот второй самолет атаковал вторую башню, и как они рушились, складывались на наших глазах. И выросло поколение, которое вообще этого не помнит, для которых это такая же, там, такая же какая-то вот история из прошлого, как, я не знаю, как Вторая мировая война, например. Ну да, ну вот, ну ладно, извините, я отвлекаюсь, ну вы задаете вопросы, я стараюсь на них отвечать. Так, Владимир пишет, Нарышкин на Коммерсанте, да, спасибо, давайте мы с вами будем общаться в Слух и Эхо, а в нашем чате будет жить Нарышкин. Я, знаете, меня совершенно это не раздражает, я говорю об этом с радостью, я тут листала, собственно, Инстаграм и какие-то старые видосы, в общем, и даже как-то ностальгические чувства испытала, потому что, конечно, вели мы себя с Нарышкиным безобразно. Вот. С Баблоян я такого себе не позволяю. Она строгая девушка. Или, может быть, я просто старше стала, у меня приоритеты изменились. Ну, посмотрим. В общем, все возможно. А, ну, слушайте, эй, Тим с Алексеями. Это не ко мне, это главному редактору. Алексея Венедиктова есть про эти самые, господи, программы регулярное общение со слушателями. Вот это туда. Ну, и плюс социальные сети. Пишите ему. Да, дальше поехали. Так. Маша, вы поедете в Калифорнию? Да, поеду. Так, утренний эфир с Айдаром. Вы знаете, Айдар прекрасный, Айдар просто наш очень сильно сырый выручил, потому что вышел в ту неделю, когда, соответственно, Ира отдыхала. Но да, почему нет? Он классный ведущий. Слушайте, вы же видите, какая текучая жизнь и как все меняется. Мы ждем Айдара в Берлине, Айдар приедет, и будем мы тогда работать вместе из студии, потому что, конечно, удаленно работать тяжело, но вот вы же понимаете, да, это та реальность, которая в ковид началась и до сих пор не закончилась. Мир изменился, мир меняется каждый день, и вот я, например, тоже не ожидала, что я буду там работать удаленно, а сейчас вот получается так, что из самолета, из аэропорта, из машины, из отеля, откуда угодно, в общем, интернет позволяет, компьютер всегда с собой, поэтому мы можем с вами общаться, в том числе в программе «Слухай эхо». Приходилось ли мне слушать украинца Тараса Незалежного? Нет, не знаю, кто это. Не приходилось. Да, Маша крутая, спасибо, Саш, вижу твои сообщения. Да, спасибо, значит, канал Майерс. Да, есть такое. Андрей Полунин. В Буче, Ирпене, Изюме создали аллею памяти. Когда-нибудь скажут об этом так же, как говорят об аллее ангелов в Донецке. Благодарю за ответ. Андрей, ну вот вы и сказали. Наверное, скажут и говорят. И спасибо вам за ваше сообщение. Так, наискос маленький, а у нас расстояние. Алекс Микитянский пишет: Алекс, а где вы, в каком вы городе? Не знаю насчет маленьких расстояний. Мне кажется, я из машины, из поездов пока не вылезаю. Просто скоро из самолетов не буду вылезать. Во Флориду пока не планировала, но кто знает. Я уже говорю, ничего не... У меня там есть люди, которые меня ждут в гости. Посмотрим, как получится. А, у вас другая Америка на West Coast, да? Ну, хорошо, ладно, договорились. Так, Елена пишет, насовсем в США? Нет, не насовсем. Нет, Елена. И второй ответ на ваш вопрос тоже нет. Вот. Я просто... Ну, так складывается, слушайте. Ну, вот вы же понимаете, что всегда... Ты не можешь приготовиться к тем изменениям, которые тебя ожидают. Илья Иткин пишет: Маш, добрый день. У вас нет ощущения увеличивающейся дистанции между уехавшими из России оппозиционерами, оппозиционными журналистами и, собственно, самой Россией? слушал дебаты у Плющева и удивлялся. Ну, Илья, давайте как бы я в развороте сказала несколько уже фраз по поводу дебатов, поэтому я не буду там к этой теме возвращаться. А что касается дистанции, да, вы, безусловно, правы. Это для медиа это проблема, поэтому, поверьте мне, я искренне восхищаюсь коллегами, которые продолжают работать из России, потому что я понимаю, сколько весит цена слова, да, сколько весит слово, свободное слово, которое произнесено из-за границы, которое произнесено из России. И, конечно, я понимаю, что я тоже теряю чуйку, я ничего не могу с этим сделать. Ну, то есть, понимаете, как не могу, не хочу, не буду. Означает ли это, что я, что моя профессиональная ценность понижается? Да, означает. Да, означает. А действительно, в современной путинской России возможность работы журналистом сведена практически к нулю. Практически к нулю. Дистанция увеличивается. Самое главное, что пропадает ощущение, пропадает вот то, что я называю словом «чуйка». Проблема – это, да, безусловно, проблема. А именно поэтому я, в общем, где-то внутренне подсознательно радуюсь тому, что мне не приходится говорить от лица общества, и мне не хочется, и не приходится, не то, что не хочется, не приходится разговаривать с электоратом, потому что, конечно, для политика это смерть. Вот. Для журналиста, ну, наверное, в общем, такое медленное умирание. Проблема. Как ее решить, не знаю. Ответа нет. Просто нет ответа. Но вы абсолютно правы. Да, в этом смысле я с вами согласна. Что вы в США делаете? Приезжайте в СФ, это Сан-Франциско, наверное. Может быть, и доеду. Должна, по крайней мере. Так, велодорожки в Денвере. Нет, я видела велодорожки в Филадельфии, но, знаете, такие велодорожки, вы просто приезжайте в Берлин и посмотрите, что такое велодорожки. Когда вы действительно, когда, во-первых, у вас приоритет, а во-вторых, вы действительно можете проехать весь город. То есть это безостановочный маршрут. Они устроены таким образом, что у вас нет никаких преград на вашем пути. Все переходы, все, я не знаю, там мосты и тоннели, грубо говоря, да? Ну, я, конечно, немного утрирую, но тем не менее. Все они доступны велосипедистам. И поэтому вам не надо там объезжать, как это сказать, оставлять велосипед идти, или там катить его рядом с собой, идти пешком. То есть в Европе эта логика доведена до совершенства. Здесь у меня такое ощущение, что про это вообще только слышали пример, как в Москве, знаете, налепили их, когда они у вас упираются либо в отбойник, либо в бетонную стену, и дальше пошли, а потом на них все радостно припарковались. Вот это то, что я видела. Но, может быть, я не все смотрела. Так, я попала в другую вселенную. Ну, знаете, да. Бывает по-всякому. Читатели комплименты. Я критики всегда жду. Я надеюсь, что критики мои меня просто не смотрят в программе «Слух и эхо», потому что им не до того. Но когда вы мне пишете вот приятные вещи, я, конечно, радуюсь, но я не знаю, читать или нет. Может, вы скажете, это не скромно, Майерс. Кто тебя хвалит вообще? Посмотри, почитай комменты к твоим утренним эфирам. Ну, бывает и такое, да. Да, умная, красивая. Спасибо, Серж Саган. Спасибо. Я прочитала, улыбнулась. Мне очень приятно. Спасибо. Так, Владимир пишет, две дамы с эхо тоже на Коммерсанте. Новости читают. Ну, собственно, давайте я не буду комментировать как бы деятельность коллег. Я вам еще раз сказала, что я восхищаюсь теми людьми, которые продолжают работать из России. Так, да. Джек Дэнни пишет, Маша, я русский, этнически, но украинец по гражданству и национальности, воюю в ЗСУ. Друзьям говорю, что делаю это, чтобы не всех русских считали, ну, наверное, я могу и произнести это слово, да, закройте уши, мудаками, наверное, вы имеете в виду. Венедиктов говорит, можно. Спасибо вам, Ваня, 51 год, Одесса. Восхищаюсь вами, держитесь, низко кланяюсь, обожаю ваш город, дай бог ему выстоять. Кто бы мог подумать, русские корабли, русские снаряды бомбят, русские бомбят Одессу. Я много раз говорила и говорю про ту чудовищную трагедию, очевидцами которой... с вами. Берегите себя, держитесь. Ну, наверное, это то, что я могу вам сказать. Спасибо вам. А почему у вас в чате одни мужчины? Маклауд, откуда я знаю? Почему у меня в чате одни мужчины? Сейчас поищу, прочитаю сообщение от от женщин. Как вам работа с Ириной Баблоян? Прекрасно, Андрей. Мы с Ирой друг друга знаем уже, наверное, лет 20, ну, может, чуть поменьше. Вот, и нам, мы всякие с ней придумывали проекты, как-то вот, в общем, не доходили руки до этого. Нам повезло то, что мы обе оказались в Берлине, мы можем, ну, вот работать, что называется, плечом к плечу. Это важно, потому что удаленный формат – это сложный формат, поверьте. Вот, ну, в общем, нет, ну, конечно, бывают споры, это нормально, потому что у нас разные представления о некоторых вещах, какие-то гости нравятся больше мне, какие-то больше Ире, но вы все видите результат. Мы начали работать фактически с нуля в это время, на пустом времени, которое не было никем, что называется, уже вот освоено, да, и мы начали, мы действительно очень рано встаем. Я в Берлине, ну, сейчас время у меня тут все просто колесом, да, потому что я в разных часовых поясах, но в Берлине я встаю каждый день в 3:45, каждый день, да, ну, 4 дня в неделю. Вот, это накладывает большое количество трудностей на мою повседневную жизнь, но, тем не менее, как-то они решаются, да, и мы это делаем, это тяжелая работа, это усталость, и, конечно, с этим связано, это недосып, с этим связаны там какие-то наши споры и прочее, но, понимаете, дело в том, что парная работа, это всегда, сколько бы мы там ни спорили, мы всегда ставим плечом к плечу, потому что эфир – это как плавание, знаете, в глубокой воде на большое расстояние. И здесь, если ты не поддерживаешь человека, который рядом стоит с тобой, и не чувствуешь поддержки с его стороны, то ничего не получится. Вот. У нас, как мне кажется, получается, но вам виднее, посмотрите утренние развороты и скажите, что вы думаете. Скажите, а, нет, вот это тут, тут фуфло, тут фуфло, тут фуфло. Я скажу, черт, ну ладно, идите послушайте кого-нибудь еще, если кто-то работает в это же время. Давайте я просто, у меня много тут вопросов про Машу, про Майерс слева, про Майерс слева. Вот эти вопросы я пропущу. Приезжайте в каньон, Алекс пишет. И, так я не пойму, Алекс, вы живете в Денвере, правильно я понимаю? Я, кстати, в Денвере, это первый город, куда я приехала. Это мой первый, мое первое путешествие в Америку, это, по-моему, 7-й год. Но это так давно было, я просто уже не помню. Да, ну классный, как ни странно, как раз именно в Денвере я была, на каньоне не была, но я ездила тогда на лыжах кататься в Аспен и в Вейл Резортс. Так, вас спрашивают, вы маньяк? Вот давайте, сами там на вопросы поотвечайте. Не все я же должна за вас тут пахать. Так, да, так. Фонтан вниз, водопад называется, вы надо мной ржете, ну, прям, ну, я не знаю, черт, это не похоже на водопад, ну, хотя, наверное, ну, как это вот, как это, можно ли это назвать словом? Слушайте, вот вы же в интернете сидите, сходите в Google, посмотрите, если вы этого не видели, посмотрите мемориал 9-11 и скажите, похоже это на водопад или нет. Так. Александр, здравствуйте, только присоединился к чату. Надеюсь, вы еще, вас еще не спрашивали, как вам с Ириной работается. Рассказывайте. Только что рассказала. Я надеюсь, вы услышали мой ответ. Так, искусственный водопад называется каскад. Вот давайте лучше слово каскад. Ну, наверное. Ну, каскад – это же вот так, да, это лесенкой, а там вот просто вниз вода уходит. Ну, черт, ну, помогите мне подобрать правильное слово. Так, да, тут всякие шутки у вас относительно друг друга. Ну, давайте, не буду я это читать, вы там сами почитайте, да, у меня есть Инстаграм, я там отвечаю. Ну, на хамство, конечно, не очень отвечаю, а вообще отвечаю. Я не знаю, слышит нас, значит, пришел какой-то парень, сейчас уже имя не помню, сначала в Инстаграм ко мне пришел. И причем, знаете, ну, короче, я его забанила. Потом пришел сюда в чат, написал, почему меня забанили, я его здесь забанила. Но все очень, как бы, неуважительно, все как-то по-хамски. В формулировках вы можете спросить, почему вы... А там был вопрос такой, типа, почему вы не называете, сами используете псевдонимы, не называете, значит, Гиркина называете Гиркиным, а не Стрелковым. Блин, ну, класс. Ну, спросите меня еще, почему я там Сталина называю Сталином или не Джугашвили, наоборот, называю Джугашвили, а не Сталином. Но при этом вопрос был сформулирован таким образом, что это было, ну, в общем, хамская формулировка по отношению ко мне. Ну вот, да, я стала такой вот изящной девушкой, решила отправить этого человека, отправить в бан. Так вам и надо. Если вы, кстати, нас слышите, я уж не знаю, писать вы не можете, потому что вы теперь в бане. А вот слышать, наверное, можете, если очень захочется. Я о вас говорю и отправила вас в бан. И так вам и надо. Так, ладно, поехали дальше. Маша может на один вопрос сейчас отвечать. Вы хотите побыстрее? Ну, давайте я буду побыстрее. Ну, отвечаю я на ваши вопросы. Чего я делаю не так? Вы тут ну, там Маклауд с Микитянским в основном что-то там отношения выясняют. Я вам не мешаю, друзья. Так, давайте вопросы. Так, угу. Да, ну тут всякое разное про 9.11. Так. А я получала удовольствие от пары Нарышкин-Марс. Ну, слушайте, пара Нарышкин-Марс исчезла, потому что Владимир Путин закрыл их Москвы. И ни по какой другой причине. И начал войну. И уничтожил независимые медиа. И уничтожил гражданские институты. И пересажал всех политиков. Знаете, пара Нарышкин-Марс, почившая, что называется, канувшая в лету, это, наверное, самое малое из всех тех бед, трагедий, того зла и ужаса, который принес Владимир Путин за последние там, 2 года своего правления. Поэтому пара Нарышкин-Майерс, конечно, исчезнувшая, это не очень приятно, но 25 лет Карамурзе, это, в общем, Навальному и так далее, что я вам буду повторять, вы сами без меня все знаете. Маша, как вас встретил «Свободный мир»? Да классно, меня все встретил, мне все хорошо, не переживайте за меня. Так. Ну, пожалуйста, прочитаю ваш, хотя вы, конечно, тролль, но прочитаю ваш вопрос. Маша, вы успешно занимались российской пропагандой на канале «Звезда», теперь занимаетесь украинской пропагандой в Германии. Как так легко переключаться? Значит, я работала на телеканале «Звезда» с 2010 по 2013 год. Я на канале «Звезда» работала в интернет-дирекции. Мы, соответственно, не занимались никакой пропагандой. Мы занимались новостями. Телеканал «Звезда» в те годы вообще мало кто смотрел, на самом деле. Там действительно была программа, по-моему, как же она называлась-то? Один раз в неделю она выходила. Ну, там были новости такие, новости про вооруженные силы. Что из себя представлял телеканал «Звезда», когда я там работала? Телеканал «Звезда» — это были старые фильмы, которые просто, на которые, так, я не знаю, была получена лицензия или выкуплена, я уж тут не знаю. В основном это были фильмы старые, советские, причем такие фильмы категории «Б». Я бы сказала, такая вся коллекция там Ленфильма, вся коллекция Мосфильма, Одесской киностудии, не знаю, там, киностудия имени Горького. Значит, это был основной массив информации на телеканале «Звезда» и «Новости». Выходили 3 раза в день, они были типа там по 10-20 минут, что-то такое, да. И, в общем, тогда о пропаганде был говорить, ну, слушайте, времена были другие. Там был Сердюков, который занимался в основном тем, что сокращал срок контрактной этой самой срочной службы с 2 лет до года, переводил, значит, и там переводили вот эти как раз там, эти, кейтеринг, извините, да, за выражение, появились там эти продукты, которые военные там не знаю, стали кормить, вот эти туда пришли гражданские всякие организации. Кстати, тогда были распилены первые госконтракты на поставки вот этого всего в армию. Вот, и прочее, чтобы солдаты там маршировать учились, а не картошку чистили кубиками. Вот, и, в общем, короче говоря, я там работала 3 года, с 2010 по 2013, то есть это было уже сильно позже грузинской кампании и сильно до украинской, потому что я ушла в апреле 2013-го, и моя трудовая книжка, запись обо моем увольнении, она опубликована в моем Инстаграме. И когда меня начали за это полоскать, значит, включая некоторых сотрудников «Эхо Москвы», которые к этому бывших не сотрудников, ну там, не знаю, гостей, друзей и так далее, которые к этой травле подключились. Я, честно говоря, просто поскольку не становилась объектом такого пристального внимания, то я, в общем, честно говоря, слегка удивилась, офигела. Вот. Ну и потом мне говорят, надо опубликовать документы. Я опубликовала, я ушла с телеканала «Звезда», у меня по соглашению сторон приказ о моем увольнении апрель 2013 года, то есть Майданом еще, в общем, не пахло, потому что основные события там начали закручиваться уже к осени, да, к осени 2013-2014, я в апреле уже оттуда уволилась. Вот, ну, кого бы это волновало, собственно, как полоскали, так и полоскали, понимаете, как это, ложечки вернули, а осадочек остался, вот. И много раз я говорила о том, что я работала на телеканале «Звезда» под руководством Григория Кричевского, Григорий Александрович, это, в общем, главным редактором он был, это то самое Киселевское НТВ, а после, по-моему, ТВС, да, уже столько воды утекло с тех пор. Вот. А руководителем службы информации был, кстати, неплохо знакомый вам по «Эхо Москвы» Вячеслав Крискевич. Да, вот. Поэтому это совсем было, совсем это по-другому воспринималось тогда. Но вы знаете, я, честно говоря, и в других это не люблю, и себе это не люблю. Когда вы оцениваете прошлое, исходя из настоящего. Это ваше право, Вот, но в моей голове это работает немножко по-другому. И когда ты начинаешь говорить, что, ребят, подождите, было совершенно... Вода вдруг потекла в другую сторону, и было совершенно, как бы, совершенно другие были приоритеты, и мир выглядел не так, как он выглядит из 14-го и из 22-го, да, после Крыма и, соответственно, начала войны, или продолжение войны, перехода войны в активную фазу, вот, то над тобой начинают, тебе начинают смеяться в лицо. Было не так, было иначе. И я восхищаюсь людьми, которые все знают про будущее. Вот оттуда, из 2013 года. И я восхищалась людьми, которые когда... Я сейчас восхищаюсь людьми, которые тогда, когда Путин пришел к власти, говорили, ой-ой-ой, не жди добра, не жди добра, ой-ой-ой-ой-ой. А один близкий мне человек сказал, не-не-не, подожди, от ГБУхи ничего хорошего мы никогда не получим. Он спецслужбист, говорили эти люди. Я говорю, да ладно, Путин молодой, ГДРовский, там все будет нормально. Не-не-не-не-не. Понимаете? Кто-то тогда уже что-то знал. А я вообще в этом смысле, я девушка, у меня светлые волосы, и из одного уха в одно влетело, из другого вылетело. Я и про войну ничего не знала. И много раз тоже про это говорил. Все знали, говорят, будет война. Да не, я говорю, вы что, какая война? Я за 2 дня говорила, да вы что, какая война? Погремят, разойдутся. Зачем война? Она никому не нужна, она никому не выгодна. И чего мы будем с этой войной делать? Если вы помните, мой один из последних эфиров на эхе, кстати, мы с Рыбой Баблоян сидели, когда Венедиктов говорит, у меня там час, иди посиди, поговори. Это вот самое начало марта. Говорит, сядешь? Я говорю, сяду. Вот. И сказала все, что я об этом думаю. Это был там 3 марта. Я говорю, да вы что, разворачивайтесь, уходите. Какая война? Тогда еще казалось, что это возможно. Там типа неделя прошла. Хотя уже бомбили Киев. А, ладно, так, понятно, в общем, я успешная пропагандистка и тогда была, но только я могу в этом смысле подчеркнуть, что я и тогда успешная, и теперь успешная вообще, сама от себя в восторге. Что прямо сейчас происходит в Нью-Йорке, откуда я знаю? Машины ездят, люди ходят, наверное. Я сейчас не там, я в Вирджинии. Так, так... Слушайте, ну вы даете, каково тягаться с курами? Ну что глупости пишете? Ну ладно. Я уже, мне кажется, товарищ Мачадо достаточно уделила вам внимания. Совсем уж глупости, ну я не знаю, стоит на это тратить время, разбирать, да? Тем более, 13 минут осталось, отлично. Марс отвечает на вопрос, как обычно. Давайте я попрошу 2 часа слуха их. Вы тогда совсем от меня устанете, сказать, уберите ее уже, надоело. Так, Сергей вспоминает, я помню, когда Маша читала прогноз погоды, не выдержала и залилась смехом, а Нарышкин угорал и говорил, какой позор. Он мне все время это говорил после каждого эфира, я вас умоляю. Так, вы там между собой что-то разговариваете о приятном? Так. Что, знаете ли вы об актрисе? Нет, ничего не знаю ни о какой актрисе. Об актрисах меня спрашивать, это вообще последнее дело. И еще про сериалы. Маш, что необычно в Штатах, что вас больше всего удивило? Да меня удивляет, нет, ничего необычного, прям необычного я не заметила. Я все время каждый день думаю о том, как здесь по-другому все устроено. Я говорю, организовано пространство по-другому, и философия пространства по-другому, и другие вещи ценятся. И вот у тебя после жизни в Европе так голова начинает крутиться. То есть, и как бы классно, спасибо за опыт. То есть, ты можешь посмотреть, как устроено здесь, и посравнивать, да. Но при этом я там не была никогда в Азии или в Латинской Америке. Ну, слушайте, я не тревел-блогер, со мной тоже про эти вещи разговаривать довольно бесполезная история. Так, давайте вопросы про Курникова и Наки. Курникова и Наки. Я не буду обсуждать коллег, в конце концов, они тоже бывают слух и эхо, и все есть в соцсетях, общайтесь с ними напрямую. Так, пригласите в эфир того-того, сего-сего, пригласим, посмотрим. Мне эти фамилии ни о чем не говорят, но, собственно, да, может быть, почему нет. Будут темы, будут поводы, обязательно пригласим. Так, Анастасия, вот девочки пришли. Вы говорили, что одни мальчики, девочки пришли. Спасибо за вашу работу. Скажите, пожалуйста, так, есть ли признаки долгосрочной стратегии по борьбе с диктатурой у Ходорковского или у кого-то другого из оппозиции? Вы знаете, Ой, Настя, сложный вопрос, Анастасия, да, извините, сложный. Я, во-первых, пристально эти вопросы не изучаю. Мне достаточно, поскольку я не сотрудник, да, не сотрудник там структуры МБХ Михаила Ходорковского, я не сотрудник, я не вхожу ни в какую политическую партию, я не сижу на кухнях, не обсуждаю там судьбы российской оппозиции. Я вижу, в общем, со стороны, да, то, что происходит. Пока ничего из того, что происходит, вот в, скажем так, вообще вот в тех секторах общественных, где так или иначе присутствуют российские оппозиционеры, будь то медиа, будь то конференции, пока ничего из этого меня не впечатляет. Но я понимаю, что это огромная долгосрочная работа. Вот. И я думаю, что есть, потому что как раз, отвечая на ваш вопрос, стратегия долгосрочная стратегия по борьбе с диктатурой. Наверное, Ходорковский, поскольку он все-таки агрегирует довольно большие ресурсы, в том числе стратегические ресурсы, потому что он сотрудничает там с учеными, не просто с политиками, да, это не просто написать политическую программу. Это действительно надо сидеть и думать. И если она у кого есть, то, наверное, у Ходорковского как раз, но мне об этом ничего не известно. Мне было бы это также любопытно, но и потом, вы же понимаете, это может существовать только в виде теоретической такой теоретического расклада, такого документа, я не знаю, в PDF на 200 страниц, например. Вы же понимаете, можно ознакомиться и подумать, да, как классно, как умно это описано, написано, если такой документ существует. А можно сказать, окей, но теперь попробуйте реализовать. Я думаю, что мы с вами, дай бог нам это, жизнь и здоровье, и нам хватит, есть ресурса этого, то мы с вами увидим еще массу интересных концепций, но самое главное, их реализации или их изменения. Потому что действительно жизнь богаче. Покажите мне пальцем на человека, кто мог себе представить, что Пригожин пойдет на Москву. Понимаете? Ну вот. Непредсказуемо. Хотя мне хотелось бы верить, что такие документы существуют. Вот. И, наверное, я тут повторюсь, отвечая на ваш вопрос, Ходорковский единственный, у кого они могут быть. Так. Да, Светлана, спасибо вам большое. Так, опять Нарышкин тут всякий. Слава Украине. Ну, то есть Нарышкина самого нету. Есть только вы. Вы, наши старые поклонники. Не, может, и молодые, конечно. Так. Ой, слушайте, вы меня спрашиваете, тут всякие гарнитуры, не гарнитуры. Вообще ни черта в этом не понимаю, больше того, все время пользуюсь разными. Вы говорите, что меня хорошо слышно, а слышно меня постоянно мочат в чате за то, что меня то не видно, то не слышно. Сейчас у меня микрофон, который мне Саша Лукьянов дал, наш звукорежиссер, я у него спрошу. Вот он стоит передо мной на столе, я понимаю, как он выглядит, а модель, вот это все, нет, не ко мне, понятия не имею. Так, про Ирину Баблоян сказала. Красотка, спасибо. Ты-ты-ты-ты-ты. Так, еще вопросы просто. Так, а вы тут, в общем, между собой в основном Сан-Франциско обсуждаете. Вы считаете Андрея Колесникова зависимым журналистом, Виноградов Алексей? А какого? У нас есть Андрей Колесников, политолог из Карнеги, большой наш друг, и есть Андрей Иванович из Коммерсанта. Слушайте, к нему разные, по-разному относятся, но вы же понимаете, я вот сейчас смотрю на этого парня, который бегает за Путиным и из-за колонн на него выпрыгивает с микрофоном. Как его зовут? Зарубин? Павел Зарубин? Или я могу ошибаться? Ну, в общем, вы понимаете, что Колесников – это прям ого-го, это вершина и величина. Когда-то он был очень моден, его было классно, интересно читать. Вот сейчас последний раз я его цитировала, по-моему, когда? Вчера, что ли, позавчера, я уже запуталась, или на прошлой неделе, в утреннем развороте, когда он задал Путину вопрос про Берковича и Кагарлицкого. Я понимаю, что то, что позволено Юпитеру, не позволено всем остальным. Мне он нравится. Я люблю вот такие, знаете, как бы линии. Это не раскол, это вот мне интереснее смотреть, что там внутри происходит. Понимаете, мне интереснее, когда не просто там бравый оппозиционер, много лет живущий в Прибалтике, у себя в Фейсбуке, задает резкий и острый вопрос Владимиру Путину. Вот это мне неинтересно. А мне интересно, когда пусть завуалировано, пусть неохотно и не смело, но пусть этот вопрос прозвучит. Если Колесников это может делать, браво. Ну классно, потому что он там. И в этом смысле мне там интересно, я раньше читала Пригожина и Гиркина, а сейчас уже ни того, ни другого, к сожалению, читать неинтересно, им невозможно, да? И я смотрю, что там происходит. Что смотреть, что здесь? Здесь все понятно. И в этом смысле, конечно, Колесников молодец. Вот, а что вы спрашиваете? В зависимом журнале, ну, как Колесников, ну, многолетний, просто уже многодесятилетний сотрудник «Коммерсанта». Вот. И, судя по всему, не бедный парень, но это его как бы право, его талант, его, ну, не знаю, у меня к нему вопросов нет. И сейчас вот мне, например, там было интересно, когда Марков задал вопрос про Кагарлицкого, потому что оно где-то там, понимаете, вот эти вот процессы, которые разъедают систему изнутри, они все равно там происходят, не в Латвии и не в Литве, понимаете, и не в Берлине. Они происходят там, поэтому спросите меня, за кем интереснее следить там, вот к вопросу Анастасии, изучать стратегии Ходорковского или вот ловить вот эти вот маленькие-маленькие-маленькие такие призначки того, что, в общем, и там единства нет, и там вот, вот всякое такое. Вот. А восхищаться действительно, там, что важнее, там, вопрос Колесникова Путину или дебаты Каца, прости господи, с Волковым? Вы что, серьезно? Про Исинбаеву? Ну, камон, ну, извините. Ну, не знаю. Ладно, так, опять же, вы тут спрашиваете, как вы относитесь к критике? Ну, знаете, иногда Анастасия, ну, бывает, всякие гадости напишет, бывает, но редко. Но в основном связано с моим внутренним состоянием. Если мне хорошо, да ничего мне не сделайте, хоть там 25 этих ушатов выбейте на меня, я, меня это не тронет. Ну, а бывают какие-то моменты слабости, да, когда, ну, сколько можно уже, ну, сколько можно. Ну вот, все мы люди, все человеки. Так, Маша, что вам нравится в Германии? Дочка сейчас там учится, часто расстраивается, плохо работает ЖД. Нет, ну Deutsche Bahn это вообще уже просто это анекдот. Вы почитайте анекдоты про Deutsche Bahn или посмотрите мемы, картинки Deutsche Bahn, это конечно. Пускай наводит порядок, немцы должны, немцы же умеют это делать, да, бардак там с транспортом, с Deutsche Bahn, прям совсем беда. А долго, но вы понимаете, дело в том, что долго, но неотвратимо. И каждый раз, когда я пыталась, значит, подругам, знакомым, людям, которые давно живут в Германии, разговаривать с ними, ну почему так долго, ну какого черта интернет делают 2 месяца, ну почему нельзя сделать за 3 дня, ну в чем проблема? Я говорю, ну подожди, ну под, просто вот... как это, воспринимай психологически, воспринимай процесс ожидания просто иначе. Вот пусть оно крутится, это колесо, вот оно крутится со скоростью. То есть в чем минус и плюс немецкой бюрократии? Оно медленно, но оно все равно результативно. И каждый раз, когда я пыталась вот эти своими эмоциями, энергией каким-то образом возмущаться или пытаться ускорить, невозможно. Вот оно докрутится, понимаете? А что делать? Я говорю, а что делать? А как? А куда бежать? Я говорю, расслабься. В принципе, как расслабься, у меня два месяца нет интернета. Расслабься, понимаете? Ну вот так. А самое главное, что нравится, да, воздух. Воздух мне нравится. Вот, наверное, что важно. Так, рад вас видеть. Спасибо, Павел. Так про немецкий сказала. Начал вас слушать в Доренко-развороте. Ну, история одного года. Ой, какие прекрасные воспоминания. Да, Сергей Леонидович буквально на днях тоже что-то вспоминали. Было дело. Странно, обычно первый вопрос про Доренко в чате. Вот, но вы все равно о нем вспомнили. Да, наверное, это важно. Так. Андрей пишет, ну вот смотрите, вот вы спрашиваете про гадости. Вот, пожалуйста, Андрей пишет. Мария, что-то я не помню ваше искреннее и полное боли «берегите себя» при долгих бомбежках донбасских поселений. Да, ну написали, окей, спасибо вам. 3 минуты у меня остается. Давайте сейчас вот я просто пытаюсь какие-то... вопросы вытащить. Сандра спрашивает, как мы с Ириной готовимся к эфиру, заранее обговорим. Слушайте, ну, конечно, ну, вы же, конечно, заранее, вы же понимаете, что в 5 утра там это сделать невозможно. Вот, но я немножко, меня немножко, как это сказать, не самые комфортные у меня всегда ощущения, потому что, конечно, когда у нас было 4 часа, да, с 7 до 11 на «Эхо Москвы» в прошлом, было какое-то у меня более, скажем так, уверенное ощущение именно в процессе подготовки. Сейчас это стало чуть сложнее, потому что сейчас раньше, то есть сейчас мы начинаем, то есть 3:45, сейчас время переведут в октябре, это будет 2:45, понимаете? И много работы, много других проектов, других программ. И да, конечно, у нас есть файл, но мы так работали и с Лешей тогда, с той командой. У нас есть файл в Google Доке, мы туда накидываем темы, пишем там формулировки для опросов, что-то обсуждаем, предлагаем. Вот. В чатике, в общем чатике мы предлагаем гостей, продюсер пишет, кто может, кто не может. Ну, в общем, такая нормальная техническая работа. Ничего в ней особенного нету. Я сейчас немного, как бы не всегда комфортно себя чувствую, потому что времени на подготовку, конечно, критически не хватает. Это не те недели, когда мы на эхе вот работали там одну через три или одну через две, но занимались только этим. Я очень хорошо помню эти недели с четырехчасовыми эфирами утренними, когда ты по телефону не разговариваешь. Ну, просто некогда ответить на телефон, потому что ты поспал там, условно, несколько часов, а потом ты просто сидишь в новостях вот так вот по уши, ну, и в два раза больше, да, потому что то 4 часа, то 2. По-разному, вы знаете. Да. Да, скоро сворачиваюсь. Тань, спасибо вам за теплые слова. Елена, спасибо вам за комплимент от женщины. Это особенно, особенно приятно. Кого вы читаете вместо Гиркина Пригожина? Да никого не читаю, некого читать, стало неинтересно. Ну ничего, я жду, я жду. Я понимаю, что сейчас что-то появится. Так, да, давайте, значит, соответственно, я дочитаю, дочитаю ваш чатик, наверное, уже... уже вот после разворота, потому что, ой, после слуха эхо, потому что время закончилось. Поотвечаю вам в соцсетях, да, вот приходите в мой Инстаграм Майерс, приходите в мой Ютуб Майерс, ссылочку я попросила в чат, кинули. Да, я, в общем, открыто стараюсь с вами общаться, и спасибо вам, что вам это интересно, потому что, наверное, это самое важное. Да, берегите себя, сейчас специально говорю для нашего, слушайте, как вас звали, Андрей, по-моему, да, по обе стороны фронта берегите себя, люди. И, конечно, я понимаю, что мы с вами все вместе должны приложить максимум усилий к тому, чтобы война, наконец, закончилась. Это слух и эхо, я Маша Майерс. Всего хорошего.